Алла Александрова. Цифровой психоанализ для начинающих. Доказательная нумерология. Со всеми дополнительными материалами и рисунками вы можете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. О книге. Прежде всего нужно отметить, что изначально большая книга нумерологии выходила именно как книга по нумерологии. В книжных магазинах стояла в разделе «Эзотерика». А по сути, она таковой не являлась. Такой взгляд на нее противоречил подходу Александра Федоровича, который воспринимал ЦПА как синтез математики и психологии. Однако одно только упоминание о датах и числах ставило на книге ярлык «Нумерология», совершенно без проникновения в ее содержание. За более чем 30 лет существования и практикования системы пришло время показать, что ЦПА – это именно соединение математики и психологии. Это развитие учения о числе, в котором акцент делается не на количественной составляющей числа, к чему мы привыкли и что нам кажется единственно возможным, а на его качественных характеристиках, которые почему-то считаются придуманными, хотя на практике работают. ЦПА – это вид психоанализа, а именно цифровой, постигаемый через дату рождения человека, через цифры его психоматрицы, через дополнительные к дате рождения числа. ЦПА определяется как нестандартный подход к анализу личности, но нестандартный лишь с позиции сегодняшнего дня, как, к примеру, когда-то выходила за рамки общепринятого теории архетипов Юнга. Это анализ, который старается объективно говорить человеку о нем самом, позволяя ему находить действенные способы для решения насущных вопросов и для по-философски глубокого понимания тайн собственной личности. Работая с психоматрицей, важно не просто повторять как по шаблону. Одна единица – значит то, две двойки – это. Нет, если действовать подобным образом, это и будет доморощенная нумерология, которая на всех вешает ярлыки, указывает на коды богатства, надевает венки безбрачия, открывает роковую судьбу, лишает всякого желания работать над собой, достигать целей, призывает смириться с неизбежной участью и надеяться на лучшую долю где-то в ином измерении. Нет, так не только невозможно понять себя и выявить скрытые в себе ресурсы, но и элементарно сделать первые шаги к пониманию ресурсов собственной психоматрицы без постоянных оглядываний. А что там написано в книге? Не говоря уже о том, чтобы самостоятельно развивать умения, нарабатывать навыки по чтению психоматриц других людей. Эта книга – новое изложение ЦПА. Не система другая, а ее изложение новое, с учетом практики преподавания, запросов обучающихся на курсах, с учетом тем, которые стали актуальны в изменившихся реалиях. К числу таковых относятся уже упоминавшиеся темы двухтысячников. Также дано больше примеров чтения психоматриц, расширенной главы о дополнительных числах, о совместимости людей по психоматрицам. Исключен раздел рекомендаций по проведению консультаций, потому что, как показала практика, проведению устных бесед невозможно научиться по книге, а подменять их выдержками на 30-40 страниц из книги, не умея анализировать матрицу целиком, все равно, что дискредитировать систему. В школе ЦПА существует отдельное направление, где студенты обучаются проведению консультации по ЦПА, а также умению находить клиентов, создавать бренд из своего имени и подобным навыкам. ЦПА и нумерология. Как мы уже отмечали, ЦПА при составлении психологического портрета человека берет за основу дату рождения, а в ней – связь между числом и индивидуальными особенностями человека. На основе даты строится психоматрица, которая затем читается с использованием особого языка, качественных характеристик цифр, образующих ее. И коль скоро появляется связь, число, его качество, характер человека, то из-за этого ЦПА причисляется к нумерологии в силу существующих в общественном мышлении стереотипов. Отсюда один шаг до наделения ЦПА статусом эзотерического знания. Так ли это? Давайте разбираться. Мы привычны к числу. Оно пронизывает всю нашу жизнь. Стоимость товаров и услуг, время, оставшееся и затраченное, сроки работ, расстояния, номера домов, квартир, телефонов, машин, автобусов. Мы даже знаем, что живем в мире цифровых технологий, полностью понимая или совсем не понимая их суть. Давайте задумаемся, как мы воспринимаем число. Мы постоянно измеряем, сравниваем, сопоставляем. Для нас число прежде всего – мера, количественный показатель. Но так было не всегда. Изначально число обладало двумя характеристиками, которые древняя математика не разделяла. Количество, качество. Внимательное вчитывание в древние трактаты обнаруживает отношение к числу, как к некой сакральной сущности. И это естественно. Ведь люди тогда еще не оперировали понятием бесконечности. Чисел пусть и было много, но все равно это ограниченный набор. И к каждому элементу этого набора существовало особое отношение, как к некоему существу с его индивидуальными свойствами. Сейчас, когда мы живем в мире бесконечностей, когда спокойно используем их для удовлетворения наших прагматичных нужд, числа перестали для нас что-то значить, стали безликими, серой массой, бесконечным множеством. Мы смотрим на них, как на символы в ценнике. Конечно, делаем из этого какие-то выводы, но точно не о глубинных основаниях мироздания и не о сущности Вселенной. А раньше количественный аспект, безусловно, был важен. Одна или 100 мер зерна, две или 20 коров, разница очевидна. Но одновременно это вносило качественные отличия. И не только на уровне «много-мало», «богатый-бедный». Всем известны опыты Пифагора и пифагорейцев с музыкальной хордой. Не просто связали число и музыку, но позволили установить, что миром правят ритмы. Отсюда приписываемая Пифагору фраза «все есть число». И действительно, циклические процессы являются основой зарождения жизни. Широко использовавшиеся в прошлом фигурные числа до сих пор сидят в нашем подсознании и проявляются оттуда странными образами и неочевидными смыслами, как это показали психоаналитические исследования Карла Густава Юнга в содружестве с физиком-теоретиком в области квантовой механики, нобелевским лауреатом Вольфгангом Паули. Еще один пример – кибомантия. Сегодня она определяется как гадание о судьбе при помощи игральных кубиков, но это крайне поверхностный взгляд. Изначально целью этого ритуала было стремление обнаружить за хаосом внешних событий скрытые закономерности развития мира. Кибомантия – отправной пункт многих ритуальных игр космогонического характера. Дозволялось играть в них только царю, верховному жрецу или специально выбранному человеку, дальнейший путь которого в земной жизни был предрешен. И не потому, что тем стало скучно и захотелось поиграть, а потому, что так восстанавливалось мироздание. Задача игры была не из простых. За случайными бросками и наборами чисел предстояло разглядеть закономерности космического масштаба и вписать в них жизнь конкретного коллектива людей. Такие игры известны по всему древнему миру. Египет, Шумер, античные полисы, Месоамерика. А смутными отголосками их являются, например, образы эллинского Тесея, блуждающего по дебрям лабиринта, или египетского Тота, играющего в кости с луной и увеличивающего количество дней годового цикла. До сих пор житель какого-нибудь первобытного племени Чамбулумбу ни за что не скажет вам точно, сколько у него мотык, овец, детей. Почему? Потому что за количеством стоит более трепетное отношение к числу, сакральное по сути своей, как к некой силе, качеству, которым обладает тонкая сущность. И пусть она незрима, но влияние ее на жизнь вполне ощутимо. а потому не надо ее тревожить лишний раз, дабы не навлечь на свою голову беды и несчастья. Тогда, в седой древности, и появилась нумерология, как представление о двойственной сути числа, количествах как характеристика внешняя, лежащая на поверхности, и качество, глубинная, неочевидная, внутренняя суть, которую надо уметь постичь. И нумерология – это учение, основанное на использовании совокупности количественных и качественных характеристик чисел и закономерности их взаимодействия. Со временем это представление сузилось до идеи о том, что в последовательности цифр зашифрована жизнь и судьба человека, то есть число равно судьба. Но это позднее и весьма упрощенное представление. Влияние точных наук. Разрыв произошел в XVII веке, когда зародились точные науки в современном понимании. Для них нужны были точные меры, точные расчеты. Рассуждения же о числе в отрыве от практических нужд воспринимались как отвлеченные, а потому неактуальные именно при решении подобного рода задач. Одним из основателей нового подхода к числу считается Галилей. Ему приписываются слова, смысл которых сводится к следующему. Ответ на вопрос «сколько?» – это самое понятное и очевидное в числе. Это может постичь каждый, маломальски знакомый с арифметикой. Прочие же характеристики, раскрывающие глубинные свойства числа, его сакральную сущность, требуют дополнительной подготовки и мудрости, потому являются областью изучения философии, теологии и однозначно не вписываются в рамки профанного знания. Кто-то оспаривает принадлежность этих слов Галилею. Суть не в том, кто сказал, а в том, как в словах отражается дух эпохи. А дух был таков. Новое время с его стремлением к рациональному толкованию мира сделало акцент на числе, как на количестве, а его качественные оценки отошли на второй план. Потому что есть такие вещи, как символы, скрытые смыслы, что невозможно измерить, взвесить, потрогать. Но отрицание качественных параметров числа, отрицание его глубинной сути тогда не было. Еще, к примеру, Лейбниц, разрабатывая теорию бесконечно малых величин, известная в математике теория пределов, видел в монадах проявление творческой божественной энергии. Ньютон в своих открытиях опирался на строгие методы наблюдения и эксперимента, но тесно связывал их с собственными эзотерическими изысканиями и мистическим опытом, в котором священный пиетет перед числом оказывал большое влияние на его научные интересы. Читая сочинения знаменитых математиков XVIII века, например, Эйлера или Гаусса, невозможно отделаться от мысли, что их понимание числа явно не укладывается в прокрустово ложе привычных представлений меры и количества. За логической стройностью теорем они видели нечто, что не передается формулами. Потом точная наука стала дистанцироваться от разных направлений религиозно-мистического толка, к которым стали относить и нумерологию, понимаемую как учение, где за каждым числом закреплены определенные свойства, образы, символические понятия. XIX век с философией позитивизма окончательно отделил учение о качественных характеристиках чисел от того, чем занимались естественные науки. Нумерологии пришлось стать маргинальной областью знаний, и она стала вырождаться. Пришло примитивное ее понимание. Действительно, когда вам сейчас говорят, если вы родились такого-то числа, то вы... И далее следует набор дежурных фраз. То невольно задумываешься, неужели все многомиллионное человечество можно поделить на 9 групп, приписав всем одинаковые свойства? А именно это заблуждение формирует ложное понимание науки о числе, снисходительное, а порой и пренебрежительное отношение к ней. В итоге остается очень мало от того, что когда-то составляло глубокое понимание тайн мироздания и позволяло приблизиться к ним, за видимостью многообразия, разглядев единую истинную реальность. Впрочем, это все лирика, пояснительные заметки. Так каково же отношение ЦПА и нумерологии? С той примитивной, что мы охарактеризовали чуть выше, нет ничего общего. Более того, ЦПА опровергает ее, так как утверждает, что нет двух одинаковых матриц. И даже если люди родились в один и тот же день, их качество проявится различно. В ЦПА существуют методы, которые эти различия позволяют обнаружить. А вот с глубинной философии числа, что нарабатывалось веками, у ЦПА есть точки соприкосновения. Прежде всего, тот факт, что используется дата и анализируются качественные характеристики цифр, составляющих психоматрицу. Ряд методов, такие как дополнительные числа, созвучные даты, напрямую обнаруживают закономерности между событиями, между людьми, которые обычная логика объяснить не в состоянии, и поневоле приходит мысль о том, что в цифрах звучит некая мистика. Наверное, правильнее будет сказать, что через цифры обнаруживаются более тонкие уровни взаимодействия, которые через обычные причинно-следственные связи увидеть невозможно. Случайность и закономерность открываются совсем с иной стороны, и это придает мистический флер тому, что изучается с помощью ЦПА. Но вполне ясно и понятно, с точки зрения особой логики цифр, заключенной в их качественной составляющей. Методы ЦПА разнообразны и сочетают в себе статические и динамические подходы. Психоматрицу всегда можно преобразовать в графики, которые превращают сухую таблицу 3 на 3 в процесс и показывают направление его развития. А переходы и взаимовлияние цифр в матрице обнаруживают векторы развития этого процесса и наиболее вероятные варианты его реализации. Вспоминается один случай из практики. Однажды на консультацию пришел мужчина с физико-математическим образованием, кандидат технических наук, с явным намерением изобличить ложность метода, с которым ему предлагали познакомиться. Поначалу беседа не получалась. Он только и старался, что поймать и зацепить. Однако, когда ему была продемонстрирована его дата рождения, записанная в виде алгебраической матрицы, и анализ его запроса пошел в соответствующем стиле, через изучение параметров матрицы, его реакция была удивительна. Взгляд поменялся, отношение изменилось. Действительно, ведь это матрица с 9 степенями свободы, с определителями, строками и столбцами, задающими уравнения, которые можно наглядно представить в виде графиков. Почему бы не посмотреть на человека с такой позиции? А качественные характеристики числа? Да, об этом что-то было в университетских курсах по философии и методологии науки. Значит, тема достойна внимания и даже исследования. Человек ушел, не просто получив ответ на свои запросы, но и впустив в свою картину мира что-то новое, откорректировав свое отношение к привычным вещам и, прежде всего, к числу. Вот такие парадоксы иногда происходят. Александр Федорович был математиком, и к числам он относился с особым трепетом. Он часто повторял: «В мистику числа верят все, и прежде всего, математики». Однако не все готовы в этом открыто признаться. А кто это отрицает? Грубый ремесленник, не способный осознать красоту математики и всего мира, явленного и запредельного. ЦПА – это путь, на котором через философию числа можно найти ответы на многие вопросы, посмотрев на них под новым углом зрения. А то обстоятельство, что данный подход не вписывается в современную научную парадигму, но дает подтверждаемые на практике результаты, говорит об одном – нахождение общего языка – дело времени.